Нет, но должна ехать. Еще не одета. Ты завтра вечером позвонишь?
Конечно.
Ты способен так достать человека, что он на иглу сядет. Знаешь ты это?
Это калифорнийский стиль беседы. Не твой.
А ей лучше бы сохранить те ее принципы в личных отношениях, о которых ты мне рассказывал.
Она уже поднимала эту проблему. А я заверил ее, что ты слишком умна, чтобы мне не верить.
Объясни ей, что правильнее читать эту фразу без «не».
К тому же она дама весьма левых взглядов. У нее нет ни времени, ни желания иметь дело с капиталистическими бездельниками вроде меня.
Кроме тех случаев, когда бездельник приглашает ее в Египет.
Подозреваю, она захочет обратить меня в свою веру, если согласится поехать. И он добавил: «Так хочется, чтобы это была ты».
Я что?
Была со мной. И была здесь сейчас.
А я буду с тобой. По почте. Теперь я даже рада.
Завтра поговорим?
Только потому, что мне тут не с кем больше разговаривать.
Разумеется.
И нечего думать, что я сейчас скажу «до свидания». Я не заканчиваю разговор только, чтобы заставить тебя побольше денег потратить.
Догадываюсь.
А сколько ей лет?
Далеко за 40. И варикозные вены, если это тебе интересно.
Неинтересно.
Ну тогда ладно. Молчание. Потом тоненький голосок, странно плоский, невыразительный тон, удачно использованный ею в нескольких уже отснятых сценах.
Все, я пропала.
Дженни.
Совсем.
Но она еще помолчала и только потом опустила трубку на рычаг. Дэн обнаружил, что рассматривает надпись «Бог все видит», хотя чувство было такое, что видит он далеко не все. Наверняка не видит, как искушен Дэн в полуправде. Но странным образом боль в голосе Дженни, ее неуверенный тон, совершенно ей не свойственный, глубоко его тронули. Испуг, одиночество, простота, человечность. Что-то такое, что остается, если вычесть избалованность и искусственность. Он уже представлял себе день, когда она встретится с Джейн, и он будет прощен. Он все стоял у телефона, но теперь сквозь дверь гостиной ему стала видна наклонная полоса солнечного света, лившаяся на усланный циновками пол из окон, глядящих на запад. Беленая стена напротив сияла, словно в интерьерах Вермеера. Дэн раскрыл входную дверь и вышел на крыльцо. На юге и на западе небо прояснялось, и впервые со времени его приезда сюда закатное зимнее солнце пробилось сквозь облака. Рваные клочья темно-серой дымки, силуэтами выделяясь на фоне прозрачно-желтого от солнечных лучей воздуха, уплывали прочь. Все в распростершейся перед ним долине было испятнано бледным золотом. Мокрый сад перед домом, луга, сверкающие капли на ветках. Дальше к югу, над Ла-Маншем, лежала длинная рыхлая гряда дождевых туч. С одного конца она загибалась пышным плюмажем длиной миль в 15. И плюмаж этот был окрашен в изысканный, то и дело меняющий оттенки, серо-сизый цвет. А сами тучи в той стороне несли в своих складках и бороздах нежно-фиолетовые и аметистовые размывы. С дальнего края долины донесся трескучий голос невидимой сороки. Ей сердито откликнулась пара ворон. Вороны пролетели у него над головой с нарочитым шумом и криком, и Дэн прошел по мокрым плитам дорожки туда, где мог, обернувшись назад, посмотреть поверх крыши дома, что происходит. Высоко над буковой рощей кругами ходил конюк. Мягкий свет с запада, словно неяркий, осторожный луч прожектора, выхватывал коричневый с белым из-под его распростертых крыльев. Он кричал, словно мяукал. Величественный, золотистый, в апофеозе солнечных лучей на фоне темных туч. Дэн стоял, наблюдая, как птицы гонят его прочь, и вспоминал Цанкави. Вспоминал свои реальные, еще не написанные миры, свое прошедшее будущее, свое будущее прошлое.